«Получаются два портсигара, как в романе о шпионах», — сказала Лидочка. «Если у тебя портсигар, у меня такой же портсигар, то мы друг друга узнаем. Это условный знак, пароль».
«Нет», — сказал Андрей, — «портсигары разные».
«Покажи».
Они положили портсигары рядом на кровать. Портсигары были совершенно разные, одно их объединяло, они не открывались.
Лидочка наклонилась, разглядывая портсигары, и ее распущенные волосы, упав на плечо, скрыли лицо. И вдруг Андрей увидел свою невесту. Последние полчаса он видел Лидочку, не плотскую земную Лидочку, а как бы образ Лидочки, подруги. Ночная рубашка смялась и обнажила коленку. Коленка была маленькая, узкая, и можно было ее погладить. Андрей протянул руку и дотронулся до коленки. Лидочка свободной рукой легонько оттолкнула его пальцы и поправила ночную рубашку.
«Наверное, про портсигары сказано в письме», — сказала она и добавила. «Мне бы очень не хотелось, чтобы Сергей Серафимович в самом деле оказался немецким шпионом, а все идет к тому».
«Авревский думает, что я из его банды», — сказал Андрей.
«Ты знаешь, что тебе придется сделать?» — спросила Лидочка. «Ты должен вернуться в дом отчима, лечь в постель и утром вести себя так, словно ты ни о чем не подозреваешь».
«Вернуться туда?
Любой другой твой поступок будет подозрительным».
«А если я скажу, что был у тебя?»
«Глупости. Ты ночью был там, полицейский подтвердит, а под утро убежал ко мне. И тут они находят тело твоего отчима». Лидочка задумалась, потом вздохнула и продолжала.
«Как страшно. Я, наверное, совсем бессердечная. Умер человек, умер твой отчим. Я бы умерла от страха, если бы была там Андрюшенька. Бедный мой». Андрей понял, что она плачет, стараясь не плакать, и оттого плечи ее вздрагивают, и на шее напряглась жилка.
«Это я бессердечный», — сказал Андрей, прижимая Лидочку к себе. «Я должен был бежать, звать людей, врача, полицейских, а я открывал сейф и слушался его. Мне не надо было слушаться, а потом струсил».
«Ты слушался, потому что уважал его», — серьезно сказала Лидочка. «Если бы ты не стал слушаться, ему было бы еще хуже. Он же сказал, что это счастье, что ты оказался там».
«Сказал».
«Значит, для него самое важное было передать тебе портсигар и пакеты. Это была его воля. Он ведь не говорил об убийцах или полиции. Он и говорил о сейфе, правильно?»
«Я был как загипнотизированный. Я понимал, что делаю неправильно, но все равно подчинялся ему».
«Тогда иди», — сказала Лидочка. «Я своих успокою. Главное, чтобы тот полицейский не пошел проверять, где ты».
«Подожди», — сказал Андрей. «Сначала надо прочесть письмо. В нем может быть написано что-то очень важное, срочное».
«Уже скоро 7.
«И все-таки надо прочесть».
«Тогда читай, я отвернусь».
«Лидочка, милая моя», — сказал Андрей, ощутив себя вдвое старше невесты, — «это не письмо от подруги. Теперь ты вместе со мной навсегда как один человек. Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?»
«Читай», — сказала Лидочка.
Но Андрей, как бы оттягивая момент чтения письма, сначала раскрыл другой пакет. В нем лежала толстая пачка банкнот. Ну, конечно же, это доллары. Отчим показывал их.
«Это какие деньги?» — спросила Лидочка, которая никогда не видела американских денег.
«Доллары. Видишь, написано $100.
«А в этой пачке их, наверное, несколько тысяч».
«Да, наверное». Андрей вложил деньги обратно в конверт и раскрыл второй. В нем оказались рукописные листки, большие салфетки акционерских бумаг, несколько пятисотенных купюр и две общие тетради в кожаных обложках. Оставался лишь узкий серый конверт из плотной бумаги, вдвое превышавший размером почтовый. На нем сильным бегущим почерком отчима было написано: «Андрею Сергеевичу Берестову в собственные руки». Конверт был заклеен, Лидочка взяла с письменного стола костяной ножик для разрезания бумаг и протянула Андрею. Андрей вскрыл конверт, в нем лежало несколько листков,
написанных тем же почерком. Последний лист, видно, приложенный позже, был напечатан на пишущей машинке –